Люди. На радио «Комсомольская правда».
Памяти поэта Евгения Евтушенко.
Смерть то уколет душу ржавой иглою сплетни, то неудачами сдавит горло, как будто петлей, то заразит безмолвием страшным микробом смерти, то перепилит совесть надвое пилой. Что помогает смерти? Трусость, расслабленность духа, наши самообманы, наши авось как-нибудь. Смерть обмануть не стыдно. Смерть — это старая шлуха. Девочку жизнь позорно в чем-нибудь обмануть. Не умирайте при жизни, не помогайте смерти.
Первого апреля от остановки сердца скончался поэт Евгений Евтушенко. В середине июля ему исполнилось бы 85 лет. Он умер мирно во сне в окружении родных.
Любимая, спи. Ты обид не копи. Пусть соники тихо в глаза заселяются. Так тяжко на этой земле засыпается. И все-таки слышишь, любимая, спи. И море всем топотам, и ветви всем ропотам, и всем своим опытом пес на цепи. А я тебе шепотом, потом полушепотом, потом уже молча, любимая, спи.
Евгений Евтушенко родился в 1932 году, хотя по паспорту на год позже. Дело в том, что когда мама будущего поэта решила сменить фамилию мальчика с отцовской Гангнус на свою, Евтушенко, она сознательно записала другой год рождения, чтобы не получать пропуск, который в военное время обязаны были иметь граждане СССР, достигшие 12-летнего возраста. Отец Жени был прибалтийским немцем, он ушел из семьи. В то время мальчик жил в городе Зима, что в Иркутской области. Мама, артистка, выступала с концертами, как в тылу, так и на фронте, в бригадах, вместе с поэтессой Маргаритой Альгер, писателями Константином Симоновым, Александром Фадеевым. Во время войны 9-летний Женя Евтушенко однажды 5 месяцев добирался сам из Москвы на станцию «Зима». Там жила его бабушка. Мама мальчика уехала на передовую, где принимала участие в концертах фронтовых бригад. Самое интересное, что именно тогда будущий поэт полюбил выступать на людях. Чтобы не умереть с голоду во время пути, Женя выходил на станциях и пел тоненьким голоском. В качестве гонорара он получал кусок хлеба или сахара. В конце концов, Женя благополучно добрался до пункта назначения. Стихи Евтушенко начал писать очень рано, где-то в 6-7 лет, а в 14 принес свои произведения в издательство «Молодая гвардия» и вскоре начал печататься. Первый стихотворный гонорар Евгений Евтушенко составил 350 рублей. Учитывая, что его мама, артистка, зарабатывала 700 рублей в месяц, это были очень хорошие деньги. Дату их получения Евгений Александрович запомнил на всю жизнь. 2 июня 1949 года. Стихотворение было опубликовано в газете «Советский спорт» и называлось «Два спорта». В нем поэт противопоставлял спортсменов на Западе и в Советском Союзе. Кстати, в тот день у Евгения была футбольная тренировка, но его отправили домой. Оказывается, Евтушенко был перспективным голкипером. После того, как в одном из матчей он взял 3 пенальти, знаменитый тренер Михаил Якушин пригласил его в «Динамо». Но так получилось, что именно 2 июня 1949 года Евгений Евтушенко выбрал поэзию. Далее наступила черная полоса. В 15-летнем возрасте юношу выгнали из школы за кражу и сожжение классных журналов. Кто-то пробрался в школу ночью и ударил по голове старика-сторожа. Учителя заподозрили в этом Евтушенко по причине его неудовлетворительных оценок, а также плохого поведения. К тому же он был второгодником, 2 года проучился в 8 классе. Евтушенко предложили сознаться в проступке перед всем классом. Он мог взять чужую вину на себя, но ударить старика Евгений не мог по своим моральным принципам. Вину он не признал, ему не поверили, назвали трусом и исключили из школы. В сталинское время таких не принимали никуда, ни в техникум, ни на работу. Любопытный факт. Стихи Евгения Евтушенко перед выступлением читали музыканты группы «Битлз». Об этом в своих воспоминаниях писал Пол Маккартни. Это были произведения из книги под названием «Станция Зима», переведенные на английский язык. Сборник подарила «Битлам» перед очередным концертом одна из подружек Маккартни. Легендарный Пол признавался, что стихи ему и его товарищам очень понравились, они помогали выступать. Перед выходом на сцену они читали какое-нибудь стихотворение, чтобы поднять себе настроение. Когда Евгений Евтушенко узнал об этом, у него родилась идея написать «Балладу о пятом битле». Она начинается так. «В желтой субмарине, в желтой субмарине, четверо мальчишек-англичан флотский суп варили, черти что творили, подливая в миски океан». Кстати, Евгений Александрович бывал на концерте «Ливерпульской четверки». А еще поэт Евгений Евтушенко был депутатом последнего Верховного Совета СССР. Но его выбрали не из списка квот Союза писателей, а от города Харьков. Евтушенко гордился, что никогда не давал пустых обещаний. Вы слушаете программу памяти поэта Евгения Евтушенко. Продолжение через несколько минут.
Люди. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM, Вологда 99.2 FM, Иркутск 91.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Люди. На радио «Комсомольская правда».
Памяти поэта Евгения Евтушенко. 1 апреля от остановки сердца скончался поэт Евгений Евтушенко. В середине июля ему исполнилось бы 85 лет. Он умер мирно во сне в окружении родных. Евгений Евтушенко мог стать футбольным голкипером. После того, как в одном из матчей он взял 3 пенальти, знаменитый тренер Михаил Якушин пригласил его в «Динамо». Евгений Александрович выбрал поэзию, но часто ходил на матчи. Ему запомнилась игра между сборными СССР и ГДР в 1955 году. Как вспоминал Евгений Александрович, после войны домой вернулось много инвалидов. Но от них стремились всячески избавиться, высылая из Москвы. И вдруг, в день матча, неожиданно, как будто из-под земли, появилось много инвалидов. Они покатили к стадиону со всех сторон, грохоча своими деревянными платформами. Они надели свою военную форму, медали, и на груди у них были надписи «Бей фрицев». Контролерши пропускали инвалидов без билетов. Люди поднимали их на руки и проносили над головами. Их ставили прямо на гаревую дорожку, и немецкие игроки чувствовали их недоброжелательные взгляды. Но когда советский футболист забил 1-й гол, то один из немцев подошел и пожал ему руку. Такому даже эти инвалиды удивились и одобрительно закивали.
Вот это я восстановил все, как точный поэтический отчет об этом великом матче, который способствовал установлению мира в Европе. Вдруг вспомнились трупы по снежным полям, бомбежки и взорванные кариатиды. Матч с немцами кассы ломают, бедлам, простившие родине все их обиды, катили болеть за нее инвалиды, войною разрезанные пополам, еще не сосланные на валам, истории выброшенные в хлам, и мрачно цедили: «Уфрицы, угниды, за нами Москва! Проиграть стыд и срам!» Незримые струпья от ран отдирая, катились медалями и орденами обрубки войны к стадиону «Динамо» в единственный действующий храм, тогда заменявший религию нам. Катили и прямо, и наискосок, как бюсты героев, кому не пристало на досках подшипниковых пьедесталов прихлебывать, скажем, березовый сок из их фронтовых алюминиевых фляжек, а тянет пригубить скорей без оттяжек лишь то, без чего и футбол был бы тяжек. Напиток барачный, по цвету табачный, отнюдь не бутылочный, по вкусу обмылочный, а может, опилочный, из табуретов страны советов непобедимейший самогон, который можно его отведать, подзакусить рукавом, сапогом и даже... Египетские пирамиды, чуть вздрогнув, услышали где-то в песках, как с грохотом катят в Москве инвалиды с татуировками на руках. Увидела даже статуя Либерти за фронт припоздавший второй со стыдом, как грозно движутся инвалиды те, видением отмщения на стадион. Билетов не смели спросить контролерши, глаза от непрошенных слез не протерши. Быть может, со вдовьей печалью своей, и парни, солдатики, выказав навыки, всех инвалидов подняли на руки и усадили их по бровей самого первого ряда первей. А инвалиды, как на поверке, все наготове, держали фанерки с надписью прыгающей, с надписью прыгающей «Бей фрицев!» Снова в траншеи, готовые врыться, будто на линии фронта лежат, каждый друг другу предсмертно прижат. У них словно нет половины души, их жены разбомблены и малыши. А что же им с ненавистью поделать, если в них пол души и пол тела? Еще на трибунах все были негромки, но Боря Татушин, пробившись по кромке, мяч Паршину дал. Тот от радости миг мяч вбухнул в ворота, сам бухнулся в них. Так счет был открыт. И в немстительном гвалте прошло озарение по тысячам лиц, и Паршина за руку поднял Фриц Вальтер, реабилитировав имя Фриц. И прорвало молчанию плотину. Это не Паршину одному. Все инвалиды теперь аплодировали бывшему пленному своему. Но лишь два ответных гола нам всадили. Наш тренер почувствовал холод Сибири, и аплодисментов не слышали звуки, как будто нам всем отсекли даже руки. И вдруг самый смелый из инвалидов вздохнул, восхищение горькое выдав: «А я, братцы, скажу вам по праву танкиста, ведь здорово немцы играют, и чисто!» И хлопнул разок всех других огорошив свои обожженные в танке ладоши, и кто-то подхлопывать медленно стал, качая поскрипывающий пьедестал. Теперь в инвалидах была перемена. Они бы фанерки свои о колено сломали. Да не было этих колен. А все-таки призрак войны околел. Лишь только бы стольким опять на погибель не вырос какой-нибудь новенький Гитлер. Лишь только бы заново пьедесталин не ожил, ни прежний, ни будущий Сталин. Фриц Вальтер, ты где? Я усвоил серьезно. Дать руку кому-то не может быть поздно. Ах, сколько я раз этот матч видел после во сне. И ваши удары, Масленкин, Ильин. А счет получился 3-2 в нашу пользу. Но выигрыш общий не разделим. А знаете, немцы, кто лучшие гиды? Кто соединил две Германии вам? Вернитесь в тот матч, их увидите там. Кончаются войны не жестом Фемиды, а только когда, забывая обиды, войну убивают в себе инвалиды, войною разрезаны пополам.
Вспоминая матч между СССР и ГДР в 1955-м, Евгений Евтушенко рассказывал и как в 1944 году по улице вели пленных немцев. Женщины в кирзовых сапогах прорвали оцепление и бросились к ним. Казалось, что они разорвут их на части. Но, увидев израненных солдат в обмотках, они стали совать им свои пайки. По словам Евтушенко, это стало для него настоящим потрясением. Может быть, это воспоминание и вдохновило поэта написать стихотворение «Всегда найдется женское плечо».
Всегда найдется женская рука, чтобы она прохладна и легка, жалея и немножечко любя, брата успокоила тебя. Всегда найдется женское плечо, чтобы в него дышал ты горячо, припав к нему беспутной головой, ему доверив сон мятежный свой. Всегда найдутся женские глаза, чтобы они всю боль твою глуша, а если не всю, то часть ее, увидели страдание твое. Но есть такая женская рука, которая особенно сладка, судьба.
Вы слушаете программу памяти поэта Евгения Евтушенко. Продолжение через несколько минут.
Люди. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Люди. На радио «Комсомольская правда».
Памяти поэта Евгения Евтушенко. 1 апреля от остановки сердца скончался поэт Евгений Евтушенко. В середине июля ему исполнилось бы 85 лет. Он умер мирно во сне в окружении родных. Евгений Евтушенко часто бывал на радио «Комсомольская правда». Однажды слушатель спросил его, почему он в разное время по-разному высказывался о Ленине, о Сталине, о советской власти. Вот что он ответил.
Я прожил очень большую жизнь. Когда человек, у человека, вот есть люди, хамелеоны, которые как угодно, вот они так занимаются слаломом между различными периодами истории и так далее. Этих людей я не люблю и не уважаю. Но нельзя у человека отнимать право на его эволюцию, на его повзросление. Это не когда он как-то изменяет чему-то. Я, например, до сих пор вам скажу, я до сих пор и даже написал про себя, что до сих пор остаюсь одним из последних социалистов-идеалистов. И эта вера мне не могла быть поколеблена даже такими преступлениями, которые совершил, к сожалению, Сталин. Вот. И также, увы, поймите мне, что это не потому, что я кого-то предал или что-то, или старался кому-то понравиться. Нет. Просто наше поколение открыло первый раз документы исторические. Вот представьте, мы даже в наше поколение была ошибка, что мы противопоставляли Ленина Сталину. То есть мы думали, что Ленин был добрый дедушка, вот, а Сталин его предал. Вот так, такая у нас была точка зрения. И вдруг я, когда открылись архивы, я, да и другие мои товарищи из поколения, мы вдруг увидели, что, оказывается, первый указ о создании первого концентрационного лагеря для политических заключенных на Соловках был подписан вовсе не Сталином, а был подписан Лениным. А Сталина тоже много подписал смертных приговоров людям совершенно невинным. И он поддался, увы, на провокацию Гитлера.
В 1959 году Борис Пастернак подарил Евгению Евтушенко книгу своих стихов с дарственной надписью. К моменту встречи знакомы они еще не были, но Евтушенко попросили сопроводить на дачу к Пастернаку итальянского профессора. Пастернак принял гостей очень тепло и радушно, беседа была долгой. Потом Евтушенко прочел стихотворение «Свадьбы». Гостю показалось, что хозяин его не уловил, но как человек доброжелательный предложил Евтушенко прочесть еще что-нибудь. Тогда Евгений прочитал пролог, который не нравился даже его самым близким друзьям, но Пастернака стихотворение тронуло. Он подскочил и сказал: «Боже, какая у вас энергия! Вас будут останавливать, но вы не свернете». Потом предложил прочитать что-нибудь еще, но уже не из вежливости, а с неким ожиданием. И Евтушенко прочел только что написанные стихи про одиночество. Пастернак расцеловал его и сказал: «Женя, вот она, ваша дорога. Вам удается писать о самом себе, но так, что это получается и про всех». После этих слов Пастернак подписал свою книжку, а его слова стали для Евгения напутствием на долгие годы. «Дорогой Женя, сегодня вы читали стихи и тронули меня до слез доказательством своего таланта. Я уверен в вашем будущем». В одном из интервью Евтушенко признался, что если бы у него дома случился пожар, то первым делом он бы бросился спасать эту книжку. Звучит песня на стихи Евтушенко «Не исчезай». Исполняют Гарри Бардин и Елена Камбурова.
Ты из себя исчезнешь, тебе самой навеки из меня. И это будет низшая нечестность. Не исчезай. Исчезнуть так легко, воскреснуть друг от друга невозможно. Обида ранит слишком глубоко. Чужим стать хоть на миг, чужим стать хоть на миг. осторожно.
Не исчезай, исчезнув из меня, развоплотясь, ты себя исчезнешь. Ты самому себе не изменяй, ведь это будет низшая нечестность. Не исчезай, исчезнуть так легко, воскреснуть друг для друга невозможно. Обида ранит слишком глубоко, чужим стать хоть на миг, чужим стать хоть на миг. Неосторожно.
Не исчезай, забудь про третью тень. В любви есть только двое, третьих нету. Чисты мы будем оба в судный день, когда нас трубы призовут к ответу. Не исчезай, дай мне свою ладонь, на ней написан я в это верю. Тем и страшна последняя любовь, что это не любовь, что это не любовь, а страх потери.
Не исчезай, забудь про третью тень. В любви есть только двое, третьих нету. Чисты мы будем оба в судный день, когда нас трубы призовут к ответу. Не исчезай, дай мне свою ладонь, на ней моя судьба, я в это верю. Тем и страшна последняя любовь, что это не любовь, что это не любовь, а страх потери.
Евгений Евтушенко однажды отказался от картины Пабло Пикассо. Зато принял подарок от художника-авангардиста Маркса Эрнста. Дело было так. В 1962 году Евтушенко был в гостях у легендарного испанца. Пикассо показал Евгению 40 новых работ и сказал, что может подарить любую. Евтушенко ответил, что очень любит картины голубого периода, а на этих ему не нравится ни одна. На вопрос «почему?» он ответил: «Мне кажется, что вас обидела какая-то женщина, и вы обиделись на всех женщин мира». Евтушенко картины напоминали довольно озлобленные карикатуры на женщин. На следующий день Евгений Александрович получил в подарок от Пикассо рисунок, который ему нравился. А вот когда немецкий художник Макс Эрнст спросил Евтушенко, что нарисовано на его картине под названием «Вопрос насекомого», на ней, кстати, было изображено насекомое в болоте и поднимающийся над уровнем болота алый лепесток, Евгений Александрович ответил: «По-моему, это картина о любом художнике, потому что мы все в каком-то болоте, и наша стоимость зависит от того, насколько высоко над уровнем болота мы можем поднять алый лепесток нашего таланта». На что Эрнст сказал: «Все, эта картина ваша». Отказываться было нельзя.
Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете разнообразные не те. И он не с теми ходит где-то, и тоже понимает это. И наш разлад необъясним, и оба мучаемся с ним. Со мной вот что происходит, совсем не так ко мне приходит, мне руки на плечи кладет и в другой меня крадет. А той, скажите Бога ради, кому на плечи руки класть, та, у которой я украден в отместку, кто же станет красть? Не сразу этим же ответит, а будет жить с собой в борьбе. И неосознанно наметит кого-то дальнего себе. О, сколько нервных и недужных, ненужных связей, дружб ненужных. Во мне уже осатаненность. О, кто-нибудь, приди наружу чужих людей соединенность и разобщенность близких.
На радио «Комсомольская правда».